Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Брыгада. Часть 1. Бригаду, меня взяли не случайно. После армии и прошло 2 года. А я так себя и не нашел в жизни. Пригодились только навыки, приобретенные в десантных войсках. Слава богу, кулаки у меня были. Будь здоров. Приемы знал. Да и сам по себе. Не рахит. Кое-кто это приметил, и вскоре я оказался в одной из бригад, занимающихся рэкетом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакой специальности у меня не было. Ничем таким не увлекался. Поэтому пришлось довольствоваться тем, чем владел. Вначале меня определили на довольно спокойный участок, включавший в себя 2 десятка ларьков, небольшое кафе и стоянку машин. Обязанности мои сводились к контролю над деятельностью этих точек, их защите, в случае необходимости и еженедельному сбору дани. Меня стали узнавать уже на второй день, точнее вечер, потому что мое дежурство начиналось ближе к вечеру и заканчивалось глубокой ночью. В дневное время мало кто посягал на собственность предпринимателей, которые в большинстве своем были, что называется, мелкими, а вот по вечерам бывало. Правда, как мне сказала одна девчонка-продавщица, с моим появлением всякой шушеры значительно поубавилось. В ларьках и возле них торговали всем, чем можно и чем нельзя, начиная с пива, сигарет и презервативов и заканчивая водкой, наркотой и девицами. Две довольно потрепанные шалавы постоянно отирались возле большого ларька, владельцем которого был Гарик. Он был то ли армянином, то ли дагестанцем. В общем, не русским, но хорошим парнем. Этих девиц он подставлял под своих завсегдатаев, когда кому-нибудь из них было не втерпёж, и никого другого под рукой не было. Мне он тоже частенько предлагал попользоваться услугами своих кадров. Но я отказывался, так как сразу же положил глаз на симпатичную блондиночку, торговавшую пивом и водой в самой крайней палатке. Она отличалась от остальных не только природной красотой, но и манерой поведения. Другие девчонки были не прочь развлечься, а то и потрахаться, особенно когда жизнь на пятачке замирала. Это время наступало обычно после часу ночи. К некоторым приходили кавалеры, и они торговали вместе, запершись в тесном ларьке. Ребята-продавцы бухали, некоторые покуривали травку или что-нибудь покрепче. Мне не было отказа ни в чем. Выпить и закусить можно было, не отходя от места работы. Причем бесплатно. Девчонки тоже иногда жаловали меня своим расположением. И я мог практически любую зажать в темном уголке. Любую. Кроме Светочки из крайнего ларька. Она сразу поставила себя так, что к ней особенно никто и не клеился. Она появлялась к 6 часам вечера в сопровождении высокого худого парня, которого она представила как жениха. Потом он уходил и появлялся ближе к полуночи, закрыв металлические ставни ларька. Они вместе уходили домой. Я, хотя и имел на нее виды, но вынужден был соблюдать неписанные правила и не настаивал на близости. Эта Светка была лакомым кусочком. Стройные ножки, тонкая талия, переходившая в довольно широкие бедра и высокая грудь. Ко всему этому мордашка ее тоже была симпатичной. А пухлые губки притягивали своей свежестью и вызывали смутное желание. Но, как говорится, место было уже занято. Она пресекала все мои поползновения. Хотя, на мой взгляд, я выглядел более представительно, чем ее ухажер. Все изменилось в один прекрасный июньский вечер, когда ко мне на пятачок наведался бригадир. Поршень, так его называли. Он подъехал на белом Мерседесе. Лениво подошел, поинтересовался, как идут дела. От него разило, как от бочки с вином. Перебросившись несколькими фразами, он обычно отчаливал по своим делам. Но в этот раз задержался. «Пойду, пообщаюсь со Светкой», — бросил он лениво, направляясь к крайнему ларьку. Я весь внутренне напрягся, зная, чем обычно заканчиваются его посещения. Он, по-моему, перетрахал всех девчонок-продавщиц. Всех, кроме Светы. Наблюдая издалека за ларьком, я стал у входа в кафе, покуривая и изредка прикладываясь к запотевшей бутылке пива. Поршень вначале разговаривал со Светой через окошко, но через несколько минут скрылся внутри. Я невольно двинулся в ту сторону, но подойти не решился, стараясь в сгустившихся сумерках определить, чем они там занимаются. Прошло минут 20, а мой бригадир все не выходил. Обойдя крайний ряд, я неслышно приблизился к ларьку, прислонившись к металлической стенке, прислушался. Изнутри доносились глухие голоса, затем послышался звон стаканов. Вот тебе и Тихоня. Со мной она даже пиво отказывалась пить. Постояв еще немного, я двинулся в обход своего хозяйства, проверив близлежащие точки, снова подошел к крайнему ларьку. То, что я увидел, заставило меня замедлить и без того неспешный шаг. Сквозь стеклянную переднюю стенку я отчетливо увидел копну белых волос девушки. Она лежала грудью на прилавке и потому, как ритмично дергалась ее голова. Я понял, что поршень таки добился своего. Самого его не было видно. Но я все же уловил его натужное хриплое дыхание, которое не оставляло больше сомнений, чем он там занимается. Вот тебе и недотрога. Мое настроение резко ухудшилось. Пнув не кстати подвернувшуюся собачонку, я пошел домой, не дожидаясь, когда появится мой шеф. В тот момент я его ненавидел всеми фибрами души. А уж эту сучонку я ненавидел еще больше. Ночь я спал плохо и заснул лишь под утро. На следующий день я пришел пораньше. Мне хотелось посмотреть в глаза недотроге. Она появилась в сопровождении своего жениха. Прошла, безразлично скользнув по мне взглядом, и скрылась в своей будке. Терпел я недолго, уже через полчаса, когда она открыла окошко, я подошел за банкой пива. «Как жизнь молодая?» — спросил я, сделав большой глоток. «На свадьбу когда пригласишь?» Она стрельнула в меня заполошенным взглядом и повернулась к своему Ванечке, который, оказывается, еще не ушел, боится. «Значит, — подумал я, — этим стоит воспользоваться». Я поблагодарил ее за пиво и пошел в обход территории. Усевшись в кафе за столик, я заказал ужин, поглядывая в окно, когда сочным моим большим шницелем было покончено. Ванюша наконец-то покинул свою ненаглядную. Через несколько минут я был у Светкиного ларька. Дверь оставалась открытой, и я без проблем проник внутрь. «Тебе чего?» Не очень-то любезно встретила меня Света. «И еще пиво?» «Нет», — глухо выдохнул я, чувствуя, как при виде ее заманчивых округлостей у меня начало подниматься давление, а вместе с ним еще кое-что. Я беззастенчиво шарил по ней взглядом, и она, наверное, поняла, чего мне от нее надо, но молчала, ожидая, что я скажу. Сквозь тонкую ткань футболки отчетливо была видна грудь девушки с бусинками сосков. Я мысленно представил, как она вчера упиралась этой грудью в шершавую поверхность прилавка, принимая в себя член поршня, и моментально вспотел. Она была в двух шагах, и при желании я мог бы до нее дотронуться. Я протянул руку, Но она резко отшатнулась, испуганно глядя мне в глаза. «Ты чего? Хочу потрогать. Они у тебя такие аппетитные». Мои пальцы коснулись упругой плоти. «Нет!» — выкрикнула она, хватая меня за руку. «Не смей! Поршню вчера было можно, а мне, значит, нельзя!» — разозлился я. Она вскинула на меня глаза. В них светился откровенный страх. Ее рука безвольно упала вниз, что позволило моим пальцам добраться до цели. На ощупь ее груди были еще лучше. Я вожделенно сжал их в ладонях, чувствуя, как поднимается мой член. Светка положила руки на мои плечи и вдруг расплакалась. Мне стало неловко, и я невольно отпустил ее, прижимая мокрое от слез лицо к своей груди. Прикосновение шелковистых волос вызвало новую ассоциацию, и я, приподняв ее за подбородок, впился в ее безвольный рот пламенным страстным поцелуем. Она слабо шевельнула губами, пытаясь воспрепятствовать этому, но постепенно как-то расслабилась. Приоткрыла рот и впустила в себя мой трепещущий от желания язык. Мои руки жадно шарили по ее спине, все сильнее и настойчивее прижимая к себе податливое тело. Но, когда я решил, что у нас все сладится, и опустил их на круглые упругие ягодицы, Света резко отпрянула и уперлась в мою грудь ладошками. «Нет, нет», — прошептала она, переводя дыхание. «Я не могу, не хочу, не можешь или не хочешь?» Спросил я ее, не отпуская от себя. «Не надо, прошу тебя», — снова шмыгнула она курносым носиком. «Твой бригадир заставил меня, пригрозил, что зажжет палатку». Девушка попыталась оправдать свое поведение. «Ты ведь не такой». Я отпустил ее, чувствуя, как успокаивается дыхание, и перестают дрожать руки. Ее последнее замечание вернуло меня на землю. «Ладно», — бросил я, поворачиваясь к выходу. «Тебе виднее. Подожди, Сережа». Вырвалась у нее сквозь слезы. Она впервые назвала меня по имени. И я остановился в нерешительности. «Дай пару бутылок пивка. Да похолоднее», — донесся снаружи чей-то голос. Она быстро отерла слезы и, обслужив покупателя, повернулась ко мне. «Нет, что не говорите, а она была хороша. Прямо персик», — присев на какой-то ящик. Она глубоко вздохнула и, поправив прическу, попыталась улыбнуться. «Я ведь тут долго не собиралась задерживаться», — проговорила она, снова шмыгнув носиком. «Искала работу по специальности, но так и не смогла устроиться. Подруга предложила поработать пока здесь. Я и согласилась, хотя Ваня был против». «Иван, это жених мой», — пояснила она. «Да знаю я, видел твоего Ванюшу», — скривился я, вспомнив еще об одном, кто наверняка пользовался ее телом. «У меня с ним все нормально было, пока этот гад не появился. Я даже не знаю, как его зовут, я и сам не знаю. Поршень и все, вначале выпить заставил, а потом, потом...» Ее речь прервалась, и слезы вновь заполнили темно-синие глаза. «Ладно», — промямлил я, — «лучше пойду». Мне стало жаль бедную девушку, которой так бессовестно воспользовался наш бригадир. Мало ему, что ли, других девок. Дежурство прошло как обычно. Около часу ночи я видел, как за Светой пришел ее Иван, и они вместе ушли домой. Продолжение следует.